В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С Хинвали и Сухуми 8 в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Буджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Оппозиция представила теневой кабинет столичной власти. В грузинской мечте в коалицию не верят.
Оппозиция идет ва-банк, так как поставила все на победу. Коалиционное правительство само по себе интересно. В нем представлены практически все силы, кроме партии Гахари. Однако в случае неудачи ее ждет полный провал и распад.
Абхазские ветераны создали объединенный совет и потребовали отставки министра внутренних дел.
И нужен ли нам такой этот министр МВД, который методами гестаповскими с молодежью обращается? Молодежь надо воспитывать, а не избивать. А для этого надо иметь мозги. Если нет мозгов, пускай домой идет.
Европейский суд по правам человека отказал в удовлетворении исков жителям самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Трудно будет объяснить людям, что когда их бомбили самолетами и обстреливали градом, в этот момент Грузия не контролировала территорию Южной Осетии, и поэтому только она не несет никакой ответственности.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Алексей Навальный посвятил присужденную ему премию имени Андрея Сахарова борцам с коррупцией во всем мире и их, в их любых качествах. Комментарий появился в четверг в соцсетях оппозиционного политика. В тексте говорится о борцах от журналистов до адвокатов, от чиновников и депутатов до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу. Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно, добавляет оппозиционер. Напомним, Европарламент присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли. В связи с этим представитель президента России Дмитрий Песков заявил.
Мы считаем, что, конечно, подобными решениями Европарламент, наверное, девальвирует значение этих слов существенно. Мы знаем, что в Европарламенте мы уважаем этот орган, безусловно, но никто нас не может заставить проявлять уважение к подобным решениям. Мы считаем, что подобное решение принимают те люди, которые, скажем так, конкретно вот в этом эпизоде и конкретно в истории с этим фигурантом, а точнее осужденным, отбывающим наказание, просто не располагают достоверной информации.
Европейское агентство лекарственных средств не сможет до конца года принять решение об одобрении российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник В». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. По его словам, некоторые необходимые данные для признания российского препарата по-прежнему отсутствуют. Если Россия предоставит их до конца ноября, европейский медицинский регулятор вполне может принять решение в первом квартале следующего года, добавил собеседник агентства. Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру одобрения «Спутника» в марте этого года. В июне Reuters сообщала, что регистрация спутника в Европе задерживается из-за того, что разработчик вакцины Центр имени Гамалеи в Москве не предоставил ЕМА данные о клинических испытаниях препарата. В частности, создатели препарата не смогли подтвердить, что основной банк клеток вакцины соответствует нормам Евросоюза по предотвращению заражений. В сентябре Всемирная организация здравоохранения также сообщила о приостановке одобрения спутника. Причиной стали нарушения на одном из заводов, где выпускают вакцину. Вчера ВОЗ возобновила процедуру одобрения российской вакцины для экстренного применения, следует из реестра организации. Чеченский оппозиционный блогер Хасан Халитов подтвердил информацию турецких источников о том, что все четверо россиян, арестованных в Турции, являются уроженцами Чечни. Следствие считает, что они готовили нападение на живущих в Турции чеченских оппозиционеров и покупали для этого оружие. «Кавказ Реалии» со ссылкой на местную чеченскую диаспору ранее сообщал, что подозреваемых связывают с подготовкой покушений в Турцию на двух чеченцев – Хасана Халитова и командира одного из отрядов чеченских джихадистов в Сирии Рустама Ажиева. В начале сентября их связывали с нападением на сторонника главы Чечни Рамзана Кадырова в Стамбуле. Согласно сообщению газеты «Сабах», следствие считает, что арестованные работали на Россию. По предъявленной статье им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. Российское посольство и МИД ситуации пока не комментировали. Бывший президент США Дональд Трамп, аккаунты которого в январе были заблокированы в большинстве социальных сетей, включая Facebook и Twitter, заявил о намерении создать собственную социальную сеть. По сообщению корпорации Trump Media и Technology Group, объединяющей медиа-активы Трампа, она будет носить название Truth, правда. Запуск в тестовом режиме для приглашенных участников должен состояться уже в ноябре, а для других пользователей соцсети должны работать, заработать в начале будущего года. Как говорит сообщение от имени Трампа, цель создания соцсети – противостояние большим технологическим компаниям, которые ранее заблокировали аккаунты бывшего президента. Они были заблокированы в последние дни его президентства после нападения его сторонников на Капитолий во время официального оглашения итогов выборов.
Эхо Кавказа. Новости.
Сотрудники прокуратуры пришли с проверкой в Московскую высшую школу социальных и экономических наук, известную как Шаненко. Об этом в четверг сообщила русская служба BBC со ссылкой на пресс-службу университета. Проверку проводит прокуратура Москвы. Постановление было выдано 19 октября. Целью указаны исполнение требований законодательства, образования и некоммерческих организаций. В университете отметили, что прокуратура попросила предоставить не позднее 21 октября документы с 2019 года по настоящее время, а также объяснение должностных лиц по вопросам, возникшим в ходе проверки. Документы касаются факультета свободных искусств и наук. Как отмечается в BBC, в пресс-службе вуза проверку не связывают с делом ректора Сергея Зуева. Проверяют образовательную деятельность с уголовными делами против Зуева и Кристины Крючковой. Эти проверки не связаны, отметили в Шаненке. Прокуратура в Казани возбудила административное дело о возбуждении вражды к русским против Всетатарского общественного центра, националистической организации, основанной в 1988 году. Об этом сообщает «Коммерсант». Поводом стала традиционная памятная акция в Казани 15 октября. В этот день организация проводит митинг в память о жертвах взятия города войсками русского царя Ивана Грозного в 1552 году, напоминает редакция «Идель Реали». На мероприятии было зачитано обращение в ТОЦ, в котором критиковалось появление Российской Конституции упоминание государствообразующего народа.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 21-й день держит голодовку в руставской тюрьме. В Министерстве юстиции сегодня заявили, что если состояние бывшего президента ухудшится, его переведут в другое пенитенциарное учреждение, в котором функционирует больница. Адвокаты Саакашвили считают, что Минюст таким образом фактически отказывает их подзащитному в госпитализации. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Михаил Саакашвили сегодня впервые смог лично поприветствовать своих сторонников. Во время проходящей перед зданием тюрьмы акции бывший президент на пару мгновений появился у окна учреждения. Под скандирование «Миша» он помахал собравшимся и сложил пальцы в форме сердечка.
«Мне улыбнулась удача, я смог крикнуть собравшимся «люблю вас». Возможно, физически я с каждым днем ослабеваю, но морально я действительно каждый день становлюсь сильнее».
Такой пост был опубликован на странице экс-президента в Фейсбуке чуть позже. Как потом объяснил его адвокат, Саакашвили оказался в нужное время в нужном месте. Находился в помещении, предназначенном для технических процедур, когда услышал шум с улицы. Между тем, министр юстиции Ират Ибрагадзе сегодня заявил, что если держащему 21-й день голодовку Саакашвили станет хуже, его переведут в гданскую тюрьму, в которой функционирует больница.
Пенитенциарное учреждение номер 12 в Руставе – это не лечебное учреждение. В случае, если необходимость госпитализации возникнет, Саакашвили будет переведен в специальное пенитенциарное учреждение номер 18 – лечебное. Там, конечно, он будет находиться изолирован от других заключенных. Все, что необходимо для его безопасности, будет сделано.
При этом, по словам министра, они уже выполнили большинство тех рекомендаций, которые разработал консилиум врачей, курирующих здоровье бывшего президента. Медики же рекомендовали в превентивном порядке госпитализировать Саакашвили. На это согласился и сам экс-президент. Его адвокат Дмитрий Садзаглишвили склонен расценивать слова главы Минюста как отказ в госпитализации его подзащитного. По его словам, помещение заключенных в частной клинике – это достаточно распространенная практика, и никакого особого отношения к экс-президенту они в этом смысле не требуют.
Мы ранее слышали заявление министра юстиции, который сказал, что они выполнят рекомендации, которые разработает медицинский консилиум. Но, несмотря на это, сегодня он заявил, что Михаила Саакашвили не переведут в частную клинику. Его перевод в учреждение номер 18 означает определить человека, который поборол в стране криминал, криминальным лицам, поощряемым и организованным властями. Это отказ государства от госпитализации Михаила Саакашвили. У учреждения по исполнению наказаний есть контракт с частными клиниками. Из Руставского учреждения заключенных всегда переводят в них. Здесь речь не идет о требовании каких-то привилегий. Это стандарт и принятая практика.
Заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» личный врач Михаила Саакашвили Николос Кипшидзе сегодня подробно рассказал о том, как проводит время в тюрьме бывший президент и как он себя чувствует.
Он пишет, иногда смотрит телевизор, и еще сказал, что иногда ходит по камере. Телефона у него нет, и из-за этого он очень подавлен. Он как роллокостер. Один день он может выглядеть не очень хорошо, а на второй можно вообще не узнать, что он в тюрьме и голодает. Выглядит точно так же, как когда он был президентом. Это зависит от конкретного дня, от эмоций, от психологического состояния. Он очень хорошо себя чувствовал, когда была акция, например, или когда он встречается с кем-то из своих соратников, или если его придет навестить друг.
По словам Николоза Кипшидзе, бывший президент пьет чай. Пару дней назад начал принимать витамины. При этом чувство голода, как говорит врач, он совершенно не испытывает.
Он считает, что должен продолжать голодовку сколько сможет, поэтому и согласился на больницу. Он полагает, что при помощи паллиативной медицины мы не будем лечить его, а сможем продлить его голодовку. Он будет принимать только те лекарства, которые помогут поддерживать его жизненные показатели в норме, так или иначе. Никакого питания не будет. На это мы получили от него жесткий отказ. В тюремную больницу он не хочет. Правительство хочет поместить его туда. Наверное, последующие несколько дней мы проведем в обсуждении этого.
Как говорит врач, Михаил Саакашвили готовился к голодовке. Он заранее ознакомился с информацией касательно того, как на нее реагирует организм, что зачем следует. Настрой бывшего президента, по его словам, боевой. Впрочем, физически он чувствует так себя далеко не всегда. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Власть в Тбилиси будет коалиционной, если на выборах мэра победит председатель нацдвижения Ника Мелия, обещает грузинская оппозиция. В грузинской мечте в коалицию не верят. Напоминаю, что все члены Кабмина оппозиции были связаны с партией Саакашвили. Между тем, наблюдатели говорят об ошибках оппозиции, затрудняясь, впрочем, предсказать, окажутся ли они решающими. О диспозиции за 9 дней до развязки Ираклий Урагвелидзе.
После традиционной предвыборной войны компроматов перед вторым туром фавориты переключились на войну обещаний. Кандидаты мэры столицы обещают финансовые и другие льготы представителям разных социальных слоев в случае их избрания. Кандидат мэра от нацдвижения идет на выборы с представителями других оппозиционных объединений. Вице-мэрами в столичном правительстве в случае победы Ники Мелия станут Мамука Хазарадзе, лидер и основатель партии Лела, Зурабджа Паридзе, лидер партии «Гирчи больше свободы», Елена Хуштария, лидер партии «Друа», Ираклия Бесадзе от партии «Европейская Грузия». Маневры оппозиции правящей команде окрестили попыткой реванша со стороны Саакашвили, а разговоры о коалиции – обманом избирателей, поскольку трое из названных кандидатов вице-мэры в свое время состояли в рядах нацдвижения, о чем не преминул напомнить премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Какой нормальный человек мог поверить в фарс, который мы видели? Там не было представителей какой-либо другой партии, кроме Мамуки Хазарадзе, который также всегда был послушным слугой Саакашвили. Спросите любого бизнесмена. Мамука Хазарадзе был рядовым исполнителем серьезных финансовых преступлений по экспроприации денег у бизнеса при Саакашвили. Эти фиктивные размежевания были абсолютным фарсом и ложью. И таким образом мы увидели обновленную команду национального движения.
Подытожил премьер. В оппозиции парируют, что власти избрали тактику дискредитации оппонентов для прикрытия своей несостоятельности. По словам одного из кандидатов на пост вице-мэра Ираклия Бесадзе, у действующего мэра нет ни единого шанса на успех.
Мы увидели полный разброд в рядах правящей партии после первого тура. Она, потеряв бразды правления, бросается в крайности. Люди ничего не увидели в их действиях, кроме запугивания и лжи, обвинений в популизме, когда мы заявили о готовности помогать миссионерам. А на второй день сами выступили с этой же идеей увеличения пособий для неимущих. Мы убеждены, что позитивная повестка дня, выдвинутая коалицией, привлекла избирателя на нашу сторону. Люди верят, что будет покончено с однопартийным правлением, что уйдет в прошлое непотизм и трудоустройство по партийному признаку, и что на работу в мэрию люди будут наниматься по профессиональным признакам. Позитивное ожидание общества – залог нашей победы на выборах 30 октября.
Георгий Мелашвили, основатель Европейского грузинского института, считает, что оппозиция, предложив Тбилиси нестандартный ход, многим рискует.
Оппозиция идет ва-банк, так как поставила все на победу. Коалиционное правительство само по себе интересно, в нем представлены практически все силы, кроме партии Гахария. Однако в случае неудачи ее ждет полный провал и распад. Было бы проще, будь мы европейской страной, но в Грузии, где судебная система находится целиком под контролем власти, которая к тому же обладает неограниченным административным ресурсом, в случае поражения оппозиции страну ждет усиление однопартийного правления.
В свою очередь, по мнению политолога Пааты Закаришвили, политическая повестка дня оппозиции оказалась ошибочной.
Оппозиции надо было больше говорить о развитии столицы, намечать пути решения насущных проблем. Однако это не было сделано. Когда действующий мэр Кахакаладзе презентовал свою программу развития Тбилиси, Ника Мелия говорила о референдуме и политической составляющей, которая в итоге окончилась неудачей. Теперь, за неделю до выборов, составлены наспех обещания оппозиции не будут иметь надлежащего эффекта, время упущено.
Напомним, второй тур выборов пройдет по Грузии 30 октября. Мэров будут избирать в 5 самоуправляемых городах – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Поти, а также в 15 различных муниципалитетах. Победу в первом же туре уже одержали 44 кандидата в мэры от грузинской мечты. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Ветераны грузино-абхазской войны на брифинге в Сухуми объявили об образовании Объединенного совета ветеранов и заявили, что требуют отставки министра внутренних дел самопровозглашенной республики Дмитрия Адбара, участвовавшего, по их утверждению, в избиении ветеранов на Сухумской набережной 30 сентября. В случае невыполнения этого требования они готовы начать акцию протеста. С подробностями Елена Заводская.
Причиной для проведения брифинга, по словам ветеранов, стал тот факт, что требование отставки министра внутренних дел Дмитрия Адбара, активного участника инцидента на набережной в День Победы 30 сентября, до сих пор не исполнено. На брифинге было также объявлено о создании Объединенного совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Текст заявления зачитал депутат парламента Абхазии Киви Кварчия. В нем говорится, что до сегодняшнего дня никто не хотел политизировать зверское избиение ветерана войны и депутата парламента сотрудниками милиции, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в стране. Однако последние события свидетельствуют о том, что рассматривать данный инцидент можно только в политической плоскости.
Генеральный прокурор, доложив парламентскому собранию о привлечении одного из замов министра и одного сотрудника внутренних дел по суровой статье Уголовного кодекса, предусматривающей длительные сроки наказания. При этом прокурор исключил непосредственное участие самого министра, хотя по утверждению пострадавших именно он был инициатором и активным участником события. Сотрудники МВД, которым прокурор предъявил обвинение в совершении общественно опасного преступления, до сих пор не задержаны, не заключены под стражу. А вот дела в отношении депутата Какая и не связаны с этим происшествием Ардзинба оперативно рассматриваются в Верховном суде и передаются в парламент с рекомендацией о снятии неприкосновенности. За такой последовательностью можно усматривать только провокацию, направленную на то, чтобы стравить, столкнуть лбами и махом избавиться от тех и других. По сути, все дело в том, что часть парламентариев, которые оппонируют исполнительной власти в вопросах отчуждения госсобственности, в особенности инфраструктурных объектов, блокируют задуманные и уже согласованные где-то планы и взятые обязательства.
В заявлении говорится, что руководство страны довело энергетику до коллапса, легализовав майнинг, а теперь разводит руками и говорит о необходимости отдать отрасль инвестору, не задумываясь о тяжелых последствиях для государства, экономики и платежеспособности населения. Именно в этих вопросах депутат Гари Кукая активно противостоял намерениям президента Аслана Бжания. Ветераны требуют отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбара и обещают в противном случае начать акцию протеста, говорит Гиви Кварчия.
На фоне того, что силовые структуры начали действовать агрессивно, избивая депутата и сопровождавших его ветеранов, в СГБ приглашают на так называемые беседы в духе сталинской эпохи. Очевидно, преследование политических оппонентов за инакомыслие и защиту национальных интересов. Исходя из того, что по всем видимым признакам президент встал на путь опасных интриг, провокаций и окончательной дестабилизации ситуации, что приобретает угрожающие масштабы для нашего государства, еще раз подтверждаем свое требование незамедлительной отставки министра внутренних дел Дбар. В противном случае Объединенный совет ветеранов Отечественной войны, созданный сегодня, начнет подготовку к проведению акций протеста.
По словам Кварчия, в соцсетях и некоторых СМИ ситуацию опускают на уровень рядовой уличной разборки. Но это не соответствует действительности и замыливает возмутительный факт избиения ветеранов. Главная задача Объединенного совета и брифинга – защитить ветеранов, сделать так, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Рассказывая о событиях на набережной в День Победы, их участник и ветеран войны из села Дзюбжа Зураб Кукая сообщил, что прокуратура представила ситуацию так, как будто они сами были зачинщиками драки.
Решение прокуратуры и как это все повернуто в сторону, непонятно, чуть ли не мы нашли их. Вы можете представить себе, насколько здесь все структуры работают, в данном случае МВД. Хорошо, что после того, как мы вышли из заведения, был выстрел на пирсе, по которому мы шли, не прошли мы и 100 метров. Вот эта армия, которая пришла агрессивно и хотела нас утоптать, растоптать, вы не забывайте, что тот депутат, который с нами был, наш избранник. Я считаю, что его любые действия направлены для того, чтобы в стране завтрашний день был светлый. Все эти вопросы, даже если там было что-то, которое кому-то не нравится, можно было бы сидеть и обсуждать за круглым столом. Если мы выстрелили через минуту, начиная от министра, все там были, значит, это не просто так происходило.
Журналистов интересовало, какую роль в событиях на набережной в День Победы играл министр внутренних дел Дмитрий Дбар. Об этом рассказал участник инцидента и ветеран войны Валерий Маан.
Они шли драться, потому что они были в состоянии алкогольного опьянения. Первый Дмитрий Дбар, наш уважаемый министр, шел драться. Все прекрасно знают, как он пировал в Берцах, и он пришел сразу, вот, засучив рукава. Вместо того, чтобы сказать два слова, извините, ребята, сегодня гости у нас, там президент, там тому подобное, поздравить, он пришел просто драться и наводить порядки.
Сколько примеров того, что в застенках молодых ребят там дубасят. Это все прекрасно мы знаем. И нужен ли нам такой этот министр МВД, который методами гестаповскими с молодежью обращается? Молодежь надо воспитывать, а не избивать. А для этого надо иметь мозги. Если нет мозгов, пускай домой идет.
Ветераны войны из села Дзюбжа вопрос отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбара ставили перед президентом страны с первого дня после инцидента. Но до сих пор по этому вопросу нет решения. Ветеран войны, глава села Дзюбжа Дмитрий Абухба считает, что помимо правового пути в Абхазии есть разные возможности для решения сложившейся ситуации. По его словам, необходимо политическое и волевое решение президента и создание таких условий, чтобы подобные факты никогда больше не происходили в Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
Время обзора абхазской прессы. В Сухуми его подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
В интервью в СНПРС председатель Центральной избирательной комиссии Томас Гогия рассказал о пакете законопроектов, которые ЦИК готовит для предоставления президенту. Избирательная комиссия не обладает правом законодательной инициативы и не может направлять свои проекты закона в парламент. Однако, согласно указу президента, от 20 апреля 2011 года ЦИК может предоставить свои предложения по совершенствованию выборного законодательства в администрацию президента. В основе всех законов, касающихся выборов, должен лежать закон о гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме, уверен глава Центризбиркома. Этого закона в Абхазии нет. По словам Гоги, предлагаемый законопроект не привязан ни к какой избирательной кампании, тем более не имеет отношения к предстоящим весной 2022 года выборам депутатов парламента, поскольку еще предстоит огромный объем работы. Срок полномочий этого состава Центризбиркома завершается в декабре, и неизвестно, как нашим предложениям отнесется новый состав ЦИКа. Работая над законопроектом, мы учитывали все сложности, с которыми нам приходилось сталкиваться при организации и проведении выборов и президента, и депутатов парламента. Жизнь не стоит на месте, все меняется, а мы по-прежнему руководствуемся законом, который создан на базе российского закона о выборах президента 1994 года. Можно было бы ввести некоторые технические новшества, а не использовать такие архаичные способы недопущения двойного голосования или карусели, как маркировка пальца избирателя или штамп в паспорте, считает глава Центризбиркома. По мнению Гоги, в действующем избирательном законодательстве имеются пробелы, связанные со статусом и порядком работы Центральной избирательной комиссии. Не отработан четко порядок проверки подписей в подписных листах при выдвижении кандидатов в президенты или депутаты парламента. Общественный деятель, блогер Теннис Джопо написал на своей странице Facebook, что дежавю с МВД может закончиться дежавю с администрацией президента. Несколько лет тому назад я крайне критично отзывался о министре внутренних дел, который умудрился потребовать от подчиненных игнорирования референдума. Я и тогда сказал, и сейчас готов повторить, что это было преступлением, и министр должен был понести ответственность в соответствии с законом. Но никакого уголовного преследования не было. Власть грудью защищала его. Оппозиция потребовала отставки, но и тут власть стала в позу. Дальше был митинг, переток массы к зданию МВД, полный драматизма штурм министерства и не менее драматичное бегство его руководителя. И вот сижу я и читаю о происходящем в Абхазии сегодня, и у меня возникает явное, четкое, абсолютно идентичное прошлому событию явление. Это даже не дежавю, это почти идеальное клонирование явления, события, имевшего место ранее. И у власти куда-то пропала память. Теперь, по всей видимости, МВД ожидает очередной штурм, написал Теннис Джопо. Он отметил, что события прошлого – это прецедент. Тогда никого не наказали за силовой захват здания, за беспорядки, за применение силы в отношении представителей власти, за причиненный ущерб. Поэтому сегодняшней оппозиции ничего не мешает повторить то же самое. А если у кого-то язык повернется сказать, что это незаконно, то я рекомендую привлечь для начала к ответственности тех, кто 5 июля 2016 года организовывал и участвовал в аналогичном мероприятии и уже потом говорить о законе. Поэтому учитесь на ошибках, как бы больно и неприятно это не было. Учитесь, иначе дежавю с МВД может закончиться дежавю с администрацией президента. Сколько раз было, ни вы первые, ни вы последние. Мы все не любим учиться на ошибках, заключил Джопо. В интервью абхазскому телевидению главный инженер МУП «Водоканал» администрации города Сухум Мирап Анква заявил, что аварии на проложенном водопроводе по улице 4 марта происходят уже четвертый раз. Я не знаю, что произошло именно на участке улицы 4 марта. Может, труба некачественная попалась? Сейчас однозначно сказать, что именно они, фирма Sense, плохо сделали, я не могу. Нужна экспертиза, сказал Мирап Анква. О необходимости проведения экспертизы отметил и заместитель начальника департамента ЖКХ администрации столицы Руслан Авицба. Для того, чтобы определить непосредственно причину разрыва шва, надо делать экспертизу. Но на первый взгляд стык разошелся, где эти трубы были спаяны. Планируем экспертизу, потому что это не первый участок трубы по улице Имама Шамиля до улицы Джонуа, где происходят аварии, сообщил Руслан Авицба. Главный инженер МУП «Водоканал» отметил, что когда в 2016 году фирма «Сенс» выиграла объявленный Министерством экономики экономики Абхазии тендер на проведение водопровода по улице 4 марта, они давали гарантию всего на 3 года. В договоре было указано 3 года гарантийного срока. Он уже истек, и предъявлять что-либо после гарантийного срока некому. Хотя до этого тоже во время гарантийного срока мы ремонтировали этот участок, сказал Мираб Анква. Фирма «Сенс», производившая работы, ликвидирована в 2019 году. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Европейский суд по правам человека ЕСПЧ отклонил заявление жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия на нарушение прав человека со стороны грузинских военных во время военного конфликта 2008 года. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. Заявители, которые являются гражданами России, указывали на непропорциональное использование силы 8 и 9 августа в отношении мирных жителей со стороны грузинской армии в Цхинвале и его окрестностях. Суд пришел к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять контроль в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской. Министерство юстиции Грузии планирует провести брифинг по решению ЕСПЧ. Ведомства говорят, что по делу о войне 2008 года Грузия одержала в Страсбурге очередную победу. Теолог Гоча Барнов встретился в Стамбуле со вселенским патриархом Варфоломеем. Барнов говорит, что патриарх Константинопольский выразил поддержку арестованному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и пожелал ему здоровья и успехов. Патриарх, его все святейшества, был в курсе как политических процессов в Грузии, потому что активно следит за всем происходящим в стране, так и церковных, но он не делает политических заявлений. Он знает, что происходит в Грузии, знает о текущих процессах. Между прочим, с человеческой точки зрения и позиции он выразил поддержку Михаилу Саакашвили, пожелал ему здоровья и успехов. Он сказал нам об этом, но чисто с человеческой точки зрения, заявил Гоча Барнов. По словам теолога, патриарх также поинтересовался позицией грузинской церкви по вопросу автокефалии Православной Церкви Украины. Ранее протоиерей Андрей Джигмаидзе на своей страничке в социальной сети Facebook обвинил теолога в попытке внести раскол между Грузинской Православной Церковью и Вселенским Патриархатом. Правоохранительные органы Грузии в сотрудничестве с Германией арестовали в Грузии 7 членов международной преступной группировки, которая обманным путем присвоила 1 миллион евро у граждан Германии и отмывала незаконные доходы. Брифинг, на котором были представлены материалы следствия по делу, прошел сегодня в прокуратуре Грузии с участием заместителя посла Германии, пишет агентство «Новости Грузия». Сообщается, что начиная с 2015 года группа граждан Грузии и Израиля учредила 6 обществ с ограниченной ответственностью, для которых был организован фальшивый колл-центр, ориентированный на граждан различных европейских стран. Сотрудники колл-центра связывались с гражданами этих стран, представляясь вымышленными именами, представляли ложную информацию о местонахождении своей компании. По данным следствия, мошенники предлагали иностранцам участвовать в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютой и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группой. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 29 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9617. За сутки в стране выявили 4411 новых случаев коронавируса.
С региональными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузия выиграла очередной процесс в Европейском суде по правам человека. Судьи в Страсбурге отказались удовлетворять иски проживающих на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия граждан России в отношении Грузии. Почему Европейский суд встал на сторону Тбилиси и как в Грузии реагируют на победу, выяснял Владимир Унанянц.
Европейский суд по правам человека постановил, что Грузия находится на правильной стороне истории. Так прокомментировало решение Страсбурга не удовлетворять иски жителей Цхинвали против Грузии президент страны Саломе Зурабишвили. Сегодня стало известно, что ЕСПЧ отклонил претензии проживающих на территории самопровозглашенной республики Южной Осетии российских граждан о непропорциональном использовании силы 8 и 9 августа 2008 года в отношении мирных жителей со стороны грузинской армии в Цхинвали и его окрестностях.
В деле Бекоева и другие против Грузии и Шавлахова и другие против Грузии Европейский суд по правам человека еще раз показал, что Грузия находится на правильной стороне истории. Решение Страсбургского суда о неприемлемости исков – еще одна важная юридическая победа на пути нашей мирной деоккупации,
написала президент в своем твиттере. В соответствующем решении, опубликованном на сайте Европейского суда по правам человека, говорится, коллегия пришла к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять контроль в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской. Как отмечается в обосновании ЕСПЧ, после прекращения боевых действий между вооруженными силами Грузии и России, то есть 12 августа 2008 года, Российская Федерация установила полную экстерриториальную юрисдикцию над Южной Осетией, обеспечив прямое присутствие там своих собственных вооруженных сил, что в свою очередь лишает возможности провести эффективное расследование, когда потенциальные подозреваемые находились на территории, оставшейся под эффективным контролем Российской Федерации. Суд также принял во внимание, что иски жителей Южной Осетии были поддержаны официальными властями России. Министр юстиции Грузии Рад Ибригадзе решение ЕСПЧ назвал убедительной победой Грузии. Грузия одержала очередную победу в деле о войне августа 2008 года в Страсбургском суде. Это еще один большой успех Грузии. Постановление ЕСПЧ лишний раз подтверждает, что правительство Грузии успешно отстояло интересы государства и грузинской армии. Это постановление является еще одним ярким примером того, что борьба за деоккупацию и справедливость продолжается мирным и справедливым образом. Мы уверены, что добьемся больших успехов в этой борьбе. Хочу поздравить всех с сегодняшним решением и поблагодарить всех, кто был причастен к этому делу. Главными причастными к этому делу оказались лидеры грузинской мечты. Председатель правящей партии Иракли Кубахидзе особо подчеркнул заслуги нынешнего правительства в судебном противостоянии с Москвой. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить успешную реализацию политики непризнания. Мы преуспели во всех юридических спорах. Мы преуспели абсолютно во всех областях. И это является заслугой соответствующих ведомств, прежде всего Министерства юстиции. Спасибо каждому должностному лицу и руководству Министерства, правительства за отстаивание этой принципиальной позиции. Глава правительства похвалу со стороны товарища по партии воспринял как должное, но очередную победу в Страсбурге Иракли Гарибашвили посвятил главному оппоненту мечты, находящемуся в тюрьме Михаилу Саакашвили. Правда, в отличие от судей ЕСПЧ, премьер-министр все же нашел в действиях экс-президента состав преступления. Здесь необходимо еще раз упомянуть позорные действия национального движения и лично Саакашвили во время августовской войны. Его предательская деятельность хорошо видна, как он предал Кадорское ущелье, как более сотни деревень были потеряны и тысячи людей оказались в изгнании. Это почерк национального движения. Партия и правитель, при которых были потеряны территории, узаконена оккупация, как они смеют не то что говорить о приходе к власти, а вообще оставаться в политике. Итак, реально сегодня такова, что главный клоун находится в тюрьме за то, что совершил ужасное преступление, и все виновные будут привлечены к ответственности. Впрочем, жаловаться на Саакашвили в Страсбург Гарибашвили пока не намерен. Что касается судебного противостояния Грузии и России, то в 2008-2009 годах против Грузии при поддержке Москвы было подано более 3300 исков. Однако на основании материалов и юридических позиций, представленных официальным Тбилиси, на сегодняшний день около 2800 исков уже отклонены как необоснованные. Как отмечается в обоснованиях решений суда, истцами не было представлено ни одного убеждения убедительного доказательства совершения преступлений со стороны Грузии. По данным правительства, в 2019-2020 годах Министерство юстиции совместно с Генеральной прокуратурой, Министерством обороны и Службой государственной безопасности представило в Европейский суд по правам человека сотни материалов, доказывающих, что Грузия не нарушала международное право во время войны 2008 года. Нынешнее решение Страсбурга основано на вердикте от 21 января 2021 года, когда Большая палата ЕСПЧ постановила, что расследование военных преступлений в ходе боевых действий находится в юрисдикции Международного уголовного суда ООН, а происходившее после активной фазы боевых действий прекращение огня подпадает под ответственность России, так как она осуществляла эффективный контроль на территории Абхазии и Южной Осетии, а с 12 августа по 10 октября 2008 года и в так называемых буферных зонах. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему продолжит материал Мурата Гукимухова. Он выяснил, что думают о решении ЕСПЧ в Цхинвали.
Жители Южной Осетии в своих жалобах в Европейский суд по правам человека указывали на непропорциональное использование силы 8 и 9 августа 2008 года в отношении мирных жителей со стороны грузинской армии в Цхинвали и его окрестностях. Рассмотрев жалобы, суд пришел к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской. Я попросил прокомментировать решение суда российского юриста, члена международной правозащитной группы «Агора» Кирилла Каратеева. «Эхо Кавказа» не удалось связаться с Кириллом Каратеевым по телефону, но удалось списаться. Он считает, что сегодняшнее решение и январское постановление Большой палаты ЕСПЧ «Грузия против России-2» конечно связаны. Напомню, в решении по делу «Грузия против России-2» Большая палата признала, что Россия не осуществляла юрисдикцию на территории Южной Осетии и не несет ответственности за нарушение статьи 1 Европейской конвенции. Эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека. Большая палата установила, что ответственность России распространяется на события после прекращения огня 12 августа, когда территория Южной Осетии перешла под ее юрисдикцию. Теперь, говорит Кирилл Каратеев, бумеранг вернулся. Цитирую. Объявленная Россией в кавычках победа в ЕСПЧ над Грузией вернулась бумерангом. Тогда Россия убедила суд, что сложно устанавливать факты, поэтому нельзя решить, кто несет ответственность за события с 8 по 12 августа в Южной Осетии, Россия или Грузия. Однако теперь и заявители, которые с помощью российского правительства жаловались на действия Грузии, проиграли свои жалобы. Это прямое следствие январского постановления Большой палаты суда. Так что для меня ничего специфического в нем нет. Проблема именно в деле «Грузия против России номер два». Подход суда лишает и государства, и граждан получать правовой ответ на свои претензии. Конец цитаты. В то время, когда подавались эти жалобы, депутат парламента Южной Осетии Давид Санукоев был уполномоченным по правам человека при президенте Южной Осетии. Он тогда много общался с истцами. По словам Давида Санукоева, это простые люди, жители Цхинвала и окрестных деревень, пострадавших в пятидневную войну. Кому-то сожгли дом, у кого-то убили родных. Изначально исков было примерно 3300. Но с тех пор больше половины отсеялось из-за скверного юридического сопровождения. Например, первые 5 жалоб суд не принял к рассмотрению из-за того, что адвокаты перестали коммуницировать с судом. Тогда, вспоминает Давид Санукоев, в дело вмешались республиканские власти, истцам заменили адвокатов. И часть заявителей все-таки дождалась рассмотрения своих жалоб в суде. Говорит Давид Санукоев.
Я сейчас беру чисто граждан Южной Осетии. Они ожидали, что будет какая-то компенсация моральная и материальная. Я со многими общаюсь, с людьми, которые написали жалобы в ЕСПЧ. И они говорят, что даже сейчас они скажут, что нас не хотели убить. Все же видели, все же знают, что здесь происходило, как они нас хотели убить градом, авианалетами и всякими вот этими большими орудиями. Что говорят, это тоже сейчас кто-то пытается спрятать. Вот сейчас они будут очень разочарованы, наши истцы. Трудно будет объяснить людям то, что когда их бомбили самолетами и обстреливали градом, что вот в этот момент Грузия не контролировала территорию Южной Осетии, и поэтому только она не несет никакой ответственности ни перед гражданами, ни перед мировым сообществом.
По вашему мнению, что теперь делать Южным осетинам?
Мы будем работать наоборот над тем, чтобы это все стало достоянием мировой общественности, чтобы не могли это все скрыть.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санукоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
К другим темам. Вот уже лет 15 на рынке труда в самопрозглашенной республике Абхазия присутствуют гастарбайтеры. Пандемия не могла не создать в этой сфере проблем, но принципиально ситуацию не изменила. Продолжит тему наш автор Виталий Шария.
Гастарбайтеры, что по-немецки дословно означает «гость-работник», стали активно появляться в Абхазии еще до ее признания в 2008 году Российской Федерации в середине нулевых. Основную массу их составляют граждане Узбекистана. Но начавшаяся весной прошлого года коронавирусная пандемия внесла в ситуацию, как и почти во всем мире, свои коррективы. Число гастарбайтеров в Абхазии снизилось с примерно 4000 вдвое, причем многие, хотевшие выехать на родину, поначалу столкнулись в этом с большими проблемами из-за закрытых государственных границ. Сегодня я побывал в миграционной службе Абхазии, где мы побеседовали с заместителем начальника подполковником Эдуардом Гамисония. Какова сейчас ситуация, сколько их осталось?
Ну, скажу, вот в прошлом году на самом деле количество их сократилось в связи с пандемией и так далее, потому что никто из иностранных граждан не мог въезжать на территорию Республики Абхазия для осуществления трудовой деятельности. Но 1 августа прошлого года, когда наша граница была уже открыта, тихо-тихо граждане Средней Азии начали заезжать. Они сейчас заезжают беспрепятственно, работают. Есть те, которые уезжают отсюда, потому что через Министерство иностранных дел, через посольство Узбекистана и так далее, приезжает консул, списки составляются, и те, которые имеют желание выехать из Абхазии к себе на родину, они выезжают. Но и одновременно немалое количество людей также начало сюда заезжать. Поэтому как бы баланс сохраняется. Сейчас около 3000, на самом деле, здесь есть иностранных граждан, которые легально осуществляют трудовую деятельность.
Я заговорил о том, что несколько лет назад при прежнем руководстве миграционной службы мне здесь рассказывали, что самыми лучшими рабочими по ремонту жилья в Абхазии считаются граждане КНДР. На втором месте Армении. Гамисония сказал.
Ну, конечно, такая же расстановка сохраняется. Но на самом деле, на сегодняшний день граждане Северной Кореи, они как бы более квалифицированы и так далее, поэтому на них среди местного населения спрос. Северокорейцев около 500 человек. Вот их количество не уменьшается. Они заехали, выехать не могут, и заехать тоже, естественно, другие не могут. Поэтому вот они здесь остались и добросовестно делают вовремя все разрешительные документы и работают.
Граждан Армении, по словам Эдуарда Гамисония, сейчас в Абхазии трудится примерно 700-800. Зашел у нас разговор и о звучащих нередко в Абхазии, как и в России, голосах, что трудовые мигранты отнимают рабочие места у местных.
В прошлом году, когда пандемия, карантинные меры были и так далее, когда иностранной рабочей силы было очень мало здесь, к нам приезжали работодатели, к нам звонили главы администрации, просили, говорили, помогите, у нас есть работа нормальная, оплачиваемая, мы не можем найти рабочую силу, когда начнут наконец иностранцы заезжать и так далее. Это было очень много таких фактов на самом деле. Когда иностранцев не было, вот те же ЖКХ, те же администрации, там тоже зеленое хозяйство и так далее, все, они искали людей, кто бы работал.
Ну, нашли кого-то?
Я думаю, что нашли, потому что люди начали заезжать.
В газете как-то писали лет 10 назад, когда местные ребята, абхазцы, значит, или 1-2, они в Сочи ездили, там устраивались на такие работы какие-то, вот строительные, там, ну, малоквалифицированно. Здесь стыдно.
Угу. А там могут.
А в Сочи они ездили и зарабатывали.
Ну, наш менталитет такой у нас, что теперь делать?
Сухумская МУП «Благоустройство» давала прошлым летом объявление о работе по телевидению в соцсетях, но откликнулось 1-2 человека. Хотя зарплата у коммунальщиков по абхазским меркам приличная, от 20 тысяч рублей. Но работодатели и сами обычно предпочитают нанимать гастарбайтеров. Не только потому, что они покладистее и согласны на меньшую оплату. Они еще не будут отлучаться на бесконечные свадьбы и похороны. стороны. Правда, есть и такие работодатели, которые из принципиальных соображений берут на работу только местных. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама». 10 лет назад, 20 октября 2011 года, в Ливии был убит повстанцами один из самых известных диктаторов мира Муаммар Каддафи. После этого в Ливии началась гражданская война с множеством участников и внешних игроков. 10 лет спустя Ливия все еще безуспешно пытается найти выход из состояния перманентного насилия, прямо или косвенно вызванного падением режима Каддафи. В рубрике «Панорама» мы предлагаем вам фрагменты рассказа обозревателя «Радио Свобода» Александра Гостева о событиях 10-летней давности в Ливии и ее сегодняшнем дне. Полностью материал вы можете послушать на сайте Радио Свобода.
Вот лишь одна из сотен официальных песен, написанных специально во славу Каддафи и созданной им в Ливии Джамахирии, то есть государство народных масс, формы правления, отличной и от монархии, и от республики, и от всего остального. Эта идея была изложена в так называемой «третьей всемирной теории» Муаммара Каддафи в первой части его «Зеленой книги». Каддафи, которому вообще нравилось быть еще и писателем, на момент своей гибели формально отказался от всех постов. Однако на самом деле, разумеется, он оставался непрерывно просидевшим на троне 42 года безжалостным диктатором. Каддафи не терпел никакого инакомыслия, пережил с десяток покушений, регулярно устраивал клоунские выходки при общении с другими мировыми лидерами, попеременно изображал из себя то простого малограмотного бедуина, то панарабского и панафриканского героя-мессию, носил в разное время титулы вроде «короля королей Африки» и даже побывал председателем Африканского союза, а также писал всякие «зеленые» и «белые» книги, в которых излагал свои мысли касательно мироустройства, предназначения человека на земле и личного общения с Аллахом. Однако в памяти всего остального мира Каддафи в первую очередь останется правителем, который десятилетиями поддерживал чуть ли не все экстремистские группировки, выступавшие против демократических стран мира, Запада в первую очередь, лично ответственным за множество кровавых терактов во второй половине 20 века и человеком, надолго сделавшим свое государство изгоем на мировой арене. Со дня линчевания Каддафи, вытащенного из дренажной трубы возле шоссе в городе Сирт, где он скрывался, толпой разъяренных повстанцев, прошло 10 лет. В стране официально идет уже третья гражданская война, хотя в реальности фактически они перетекали одна в другую и никогда не заканчивались. На территории Ливии образовалось как минимум двоевластие, хотя в стране действует и огромное количество средних и мелких группировок, отрядов и банд, часто выступающих самостоятельно, а иногда перебегающих из одного лагеря в другой. К настоящему времени в Ливии укрепились две основные политические силы, каждая со множеством местных противников и союзников. Это признанное ООН правительство национального согласия в Триполи во главе с Фаизом Сарраджем и силы самозваного фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего антиправительственной ливийской национальной армией с центром в Тобруке, где пребывает и полупризнанный парламент, избранный в 2014 году. В последний год на фоне протестов населения и пандемии коронавируса все стороны вроде бы пришли к соглашению о формировании единого кабинета министров и подготовке всеобщих выборов. 24 декабря этого года в Ливии впервые должны, наконец, состояться всеобщие президентские и парламентские выборы, хотя последние, возможно, перенесут и на январь 2022 года. О том, какие трансформации претерпели и Ливия, и ее соседи за 10 лет, прошедших с момента смерти Каддафи, о том, чего следует ждать, и об интересах других держав в регионе, в беседе со мной рассуждает Василий Кузнецов, руководитель Центра арабских и исламских исследований в Институте востоковедения РАН. В Ливии через 2 месяца должны, наконец, впервые пройти президентские выборы. Есть шанс, что страна, наконец, начнет выходить из полосы вот этого непрерывного насилия и войны? Или вероятность крайне мала?
Шанс, конечно, есть, но вероятность крайне мала. Было в Ливии с 2011 года 2 электоральных кампании, в 2012 году и в 2014 году. В 2014 году электоральная кампания привела к тому, что сформировалась Палата представителей, и это стало импульсом к новому раунду гражданского противостояния и насилия. Те выборы, которые должны пройти сейчас, должны пройти в рамках реализации вот очередного плана по урегулированию, которому толчок был дан Берлинской конференции. Но есть большие сомнения в том, что с выборами или без выборов в Ливии ситуация нормализуется. Понятно, что если выборов не будет, то действующее правительство и другие органы власти, они утратят какую бы то ни было легитимность. И это даст повод и даст возможность различным негосударственным игрокам, негосударственным акторам возобновить какое-то силовое противостояние. Если выборы будут, то здесь есть как минимум две опасности. Первая опасность связана с тем, что их результаты с высокой долей вероятности могут быть не признаны частью ливийских политических сил, в том числе тех политических сил, которые обладают ресурсами для насилия. Но даже без этого проблема состоит в том, что правительство, которое будет избрано, я пока что не вижу, каковы у него будут инструменты управления страной. Год назад было сформировано очередное правительство, на этот раз оно называется «Национальное единство», во главе с Абдельхамидом Дбейбой. Но на протяжении года фактически ливийские игроки не могли договориться об основополагающих вещах для управления, о двух. Первое – это о том, как распределяется национальный бюджет между регионами. И второе – это как консолидировать вооруженные силы страны. Ни по тому, ни по другому направлению серьезных результатов достигнуто не было. А фактически это означает, что у правительства нет инструментов, чтобы управлять экономикой и управлять безопасностью. И я не очень понимаю, почему той власти, которая будет выбрана, этих инструментов будет больше. Поэтому мне кажется, что ситуация очень тревожная, тяжелая. Другой вопрос. Значит ли это, что выборы не надо проводить? Нет, не значит. Сейчас их проводить надо, потому что других вариантов, в общем-то, особо не видно.
Если бы большинство ливийцев 10 лет назад представляло себе, что последует потом, удержался бы Муаммар Каддафи у власти или нет? То есть были ли все события в Ливии, которым мы стали свидетелями, начиная с 2011 года и по сей день, неизбежным велением времени или, скорее, цепью трагических случайностей?
Кто знает, что было бы, если бы таковы. Но я так думаю, что если бы не было иностранного вмешательства, у Муаммара Каддафи были большие шансы остаться у власти. Другой вопрос – ценой каких жертв? Совершенно не факт, что этих жертв было бы меньше, чем мы получили в результате вот этих 10 лет гражданского противостояния.
По прошествии времени, когда ситуация ухудшается непрерывно, люди нередко начинают идеализировать предыдущую эпоху, какой бы в реальности она бы тогда ни была. То есть хорошее они мусолят в памяти, плохое забывают, ну так уж человек устроен. И очень часто, и Ливия тут совершенно не одна такая страна, далеко ходить не надо, что называется, начинают скучать по диктаторской твердой руке и твердой стабильности. Нет сегодня в Ливии этакой идеализации времен Каддафи.
Когда 2011 год был, до еще иностранного вмешательства, население было, по ощущениям, говорят, 50 на 50 или 60 на 40, тут по-разному. Ну, примерно пополам оно было расколото, часть оставалась на стороне Каддафи. Есть города и некоторые регионы, и некоторые политические группы, которые оставались на стороне Каддафи и переживали ностальгию по эпохе Каддафи, как, например, город Бен-Валид на протяжении всех этих 10 лет. Но у меня нет ощущения, здесь можно говорить, в общем-то, только про ощущения, потому что у нас же нет социологических замеров. У меня нет ощущения, что ливийское общество вот тотально прямо мечтает о возвращении Каддафи, там, или новом Каддафи, или каддафизме. Насчет сильной руки пытался на этом Хафтар играть, но, в общем, ведь тоже не очень успешно. Нельзя сказать, что его поддержало большинство населения. Конечно, есть тоска от того, что случилось. Никому не нравится жить так, как сейчас живет страна. Но мне не кажется, что это приводит к какой-то вот совсем уж идеализации Каддафи.
Очень много сейчас пишут о том, что один из сыновей Каддафи, Сайф уль-Ислам, пользуется якобы все большей поддержкой среди части ливийцев и тоже собирается баллотироваться в президенты. Он вообще личность очень колоритная. Кто-то его преступником считает, кто-то жертвой, а кто-то героем. Есть у него какие-нибудь шансы победить, подняв над головой портрет отца, так сказать?
Сейф-уль-Ислам действительно был колоритной личностью и во времена Каддафи. Напомню, Сейф-уль-Ислам представлял собой такое лицо модернизированной Ливии. Да, Ливии, открытой миру, обращенной к Западу и так далее. Сейчас о нем много говорят, но есть две заминки. Первое, я не видел ни одного его выступления. И до какой степени он является самостоятельным актором в Ливии, я не знаю. У меня на этот счет есть большие сомнения. То есть очень много говорят от его имени. Это первая проблема. Вторая проблема – это то, что все разговоры о том, что его очень многие поддерживают, ну, вполне вероятно, что его часть населения действительно поддерживает, но никто на самом деле не знает, какая часть. Сомневаюсь, что очень большая. И третий момент – с него обвинения не были сняты. И поэтому, если бы он участвовал в выборах и если бы он в них победил, то это поставило бы перед международным сообществом большую проблему, что делать, когда человек, обвиняемый там в целом ряде преступлений, приходит к власти. Его участие в выборах и тем более победа в них, она очень маловероятна. Мне кажется, здесь больше речь идет о спекуляциях.
С российским востоковедом Василием Кузнецовым беседовал Александр Гостев. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.